Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова, и сегодня нам предстоит невероятно интересный и неожиданный, может быть, во многих смыслах разговор. Дело в том, что текущий год – это год юбилейный, 150 лет со дня рождения Ивана Бунина. И, понятно, это один из главных авторов в нашей культуре, один из лауреатов Нобелевской премии. В общем, не так много их в тех, кто носители русского языка, и, тем не менее, ну, список, в общем, довольно интересный и внушительный. Иван Бунин – человек, который, ну, наверное, наиболее остро переживал все те процессы, которые в 20 веке имели место в нашей истории. И было почему. И в силу особенностей его личности, и в силу, ну, какого-то характера непримиримого, что ли, отчасти. Поговорим сегодня, когда речь пойдет про его «Окаянные дни», одно из самых известных его произведений. И на связи с нами сегодня диакон Александр Родин, староста храма Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском, Стрешнево, аспирант Московского государственного университета культуры, человек, который пишет кандидатскую диссертацию как раз по теме творчества Бунина. Отец Александр, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла. Добрый вечер, слушатели Радио «Вера». Рад вас приветствовать.
Взаимно. Я очень рада. И вы знаете, разговор наш, наверное, предварю вопросом, который, ну, части нашей аудитории наверняка возникнет в голове. Вы священнослужитель, вы человек, принадлежащий к церковной культуре, и вы выбираете в качестве материала для вашей кандидатской диссертации не святых отцов, не древнерусскую литературу, которая, казалось бы, по теме могла бы быть вам очень близка, не Фёдора Михайловича Достоевского, извините, наверное, это штамп такой, да, но тем не менее, и, допустим, не Лескова, да, вы выбираете Бунина, творчество которого, ну, наверное, у ряда людей, соотносящих себя с церковной жизнью, вызывает вопросы. Вы могли бы рассказать, чем обусловлен ваш выбор? Почему именно Бунин?
Да, конечно. Дело в том, что в литературоведении тенденция рассматривать произведения Бунина в христианском ключе или искать христианский контекст в этих произведениях появился сравнительно недавно. Наверное, нам привычно рассматривать в христианском контексте, допустим, рассказ господина Сан-Франциско. Да, это там то, чему учат в школе. Но, наверное, очень непривычно постараться увидеть христианский аспект в, допустим, произведениях Бунина о любви или в тех же самых «Окаянных днях». Дело в том, что то, как сейчас изучают Бунина в школе, наталкивает меня на идею, что, ну, необходимо что-то с этим сделать. Да? Потому что, к сожалению, многие произведения Бунина, особенно это произведение о любви касается, способны стать для неподготовленного читателя, ну, немножко прелестными в смысле прельщения или соблазнения юного читателя. Поэтому, видя определенные перспективы в ключевых произведениях Бунина о любви, найти там христианское содержание, я и занялся уже несколько лет назад этими исследованиями. И должен сказать, что мне кажется, что, ну, пришел к определенным выводам, которые действительно могут оказаться полезными, в том числе в педагогической деятельности.
Очень интересная заявка. Спасибо большое за такое объяснение, интригующее, я бы сказала. Да, когда речь идет о господине из Сан-Франциско, это рассказ, который в школьной программе есть, и я думаю, многие наши слушатели его помнят. Может быть, кто-то уже и во взрослом возрасте перечитывал. Можно здесь кратко напомнить. Речь идет об описании путешествия человека, да, в заглавии обозначено место его жизни, это Сан-Франциско. Это довольно состоятельный, судя по всему, капиталист, человек, который всю жизнь работал и посвятил своим делам множество времени и сил. И вот, наконец, уже в таком преклонном возрасте он впервые разрешает себе выехать куда-то на отдых, в путешествие. Он выбирает премиальный такой вариант, естественно, подобающий его положению, берет с собой жену и дочь. И вот поразительно, в этом рассказе Бунин ни разу не называет его имени. И я знаю, что ваш педагог Александр Николаевич Ужанков, известный профессор, специалист как раз по древнерусской литературе, он проводит очень интересные параллели между господином из Сан-Франциско и теми подходами, которые как раз древнерусской литературе и пониманию человека, который ей свойственны, параллели, которые о многом заставляют задуматься. Вот в этом смысле вы говорите об этом как о само собой разумеющейся вещи, да, вот господин из Сан-Франциско, действительно, там есть некие христианские смыслы. Это, очевидно, не для всех. Вы могли бы пояснить, что вы имеете в виду и почему у этого человека имени нет?
Ну, дело в том, что, говоря о рассказе господина Сан-Франциско, на самом деле мы первое, на что обращаем внимание, это на эпиграф к этому рассказу. И Бунин не случайно избирает в качестве эпиграфа цитату из «Апокалипсиса». «Горе тебе, Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». Этот эпиграф, он задает тон и смысл, и дает ключ для всего рассказа. Поэтому как раз это вот одно из тех произведений, которое не вызывает у литературоведов вопросов с точки зрения его христианских основ, его христианского содержания. Но такие ключи не всегда очевидны в других произведениях Бунина, хотя, несмотря на это, они есть. Да? Дело в том, что его произведениям очень присуще такое понятие, как интертекстуальность. То есть в рассказах, в повестях Бунина достаточно большое количество аллюзий, скрытых цитат, указывающих на их связь с христианскими смыслами, с христианским богослужением, да, с литургическими какими-то особенностями. Поэтому поиск вот таких ключей, да, дает нам основание исследовать его произведения именно в христианском контексте.
Опять очень неожиданно. Вы знаете, прежде чем мы начнем с вами глубоко копать сами тексты, мне бы хотелось, чтобы мы несколько слов сказали о самом авторе. Да, вот есть такая классическая схема, лекционная эпоха, личность и потом уже произведение. Про Бунина, ну, я думаю, в общих чертах большинство наших слушателей что-то так более-менее себе представляет. Человек, который вынужден был после грозных событий, которые кто-то называет революцией, кто-то называет переворотом, те самые окаянные дни, как он их сам называет, покинуть страну и оказавшийся, ну, фактически сиротой, без своей России. И это тот случай, наверное, когда возвращение из эмиграции, этой вынужденной ситуации бы не изменило, потому что у него та страна, которую бы он увидел, она была бы уже все равно совсем другая, не та, которая породила его самого. Вот что важно знать о нем, чтобы понимать его произведения, и не только «Окаянные дни», но и те «Темные аллеи», вот тот самый сборник, о котором по большей части сегодня пойдет у нас речь. Какие факты его личной биографии, какие его, ну, общественные, что ли, общественно значимые, скажем так, высказывания? Вот на чем вы бы остановили внимание, предваряя наш разговор?
Вы знаете, я бы, наверное, обратил внимание не столько на какие-то отдельные факты, да, сколько на действительно такую периодизацию творчества Бунина до революции, во время революционных событий и после революции, уже в эмиграции. Дело в том, что в канун революции Бунин уже был признанным и абсолютно состоявшимся писателем. Да, он был академиком, почетным академиком, он получал многожды Пушкинскую премию, и проявил он себя и как поэт, и как прозаик, мастер короткого рассказа, да, и повестей. Этап революционных событий 17, 18, 19 год – это тот этап в жизни Бунина, когда он практически не создает художественных произведений. Он пишет крайне мало, он много уделяет внимания своим дневникам, которые не просто являются хроникой происходящих революционных событий, но и попыткой осмысления этих событий. В том числе осмысления исторического и в том числе отчасти осмысления религиозного. Может быть, мы об этом тоже немного поговорим сегодня. В этом смысле вот этот переломный момент, который переживает Бунин, очень тяжело. Да? И это видно в тексте «Окаянных дней», которые полны не только скорби, но и злобы, но и осмысления. Однако, по мнению и многих литературоведов, и многих коллег Бунина по цеху писательскому, Бунин себя проявляет окончательно и формируется и раскрывается в полной мере как писатель уже в эмиграции. Когда он увозит с собой действительно свою Россию в своих воспоминаниях, поскольку эта страна перестает существовать после его эмиграции. Когда он переживает заново, наверное, всю свою историю своей жизни до эмиграции и воплощает ее действительно в шедеврах, которые сейчас нам остались. Да, это «Жизнь Арсеньева», это и «Солнечный удар», это и «Митина любовь». Это и многие рассказы цикла «Темной аллеи», которые как раз вызвали очень неоднозначную реакцию, в частности, в православной среде. Если мы вспомним реакцию Шмелева, да, православный писатель, она была крайне отрицательная. Она была исключительно критической. И, безусловно, Шмелев тоже имел право на такую реакцию, но, тем не менее, мне кажется, сейчас настает время для переосмысления некоторых из этих произведений, в частности, допустим, «Чистого понедельника», который сам Бунин считал вершиной своего творчества и благодарил Бога за то, что он создал этот рассказ.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня диакон Александр Родин, староста Покровского храма в Покровском Стрешнево, аспирант Московского государственного университета культуры и автор диссертации, посвященной Ивану Бунину и его произведениям. Отец Александр, вы знаете, среди моих близких друзей есть множество поклонников рассказа «Чистый понедельник». Это, наверное, в двух словах, да, стоит напомнить, как и весь сборник «Темной аллеи», рассказ о любви, и в фокусе внимания здесь любовь молодого человека и девушки, которая, в общем-то, там, чувства их взаимны, она, скажем так, решается на то, чего он давным-давно ждет, она вступает с ним в очень близкие отношения, после чего наутро сообщает ему, что она уходит окончательно и бесповоротно и исчезает из его жизни. И спустя годы он вот с этой метущейся своей душой, не понимая, как же это случилось, как ему кажется, видит ее среди сестер, если я не ошибаюсь, по-моему, Марфы Мариинской обители или монастыря какого-то.
Да, Марфа Мариинской обители.
Марфа-Мариинская обитель, то есть она оказалась среди сестер милосердия, которых крестовых сестер, которых собрала вокруг себя великая княгиня Елизавета Федоровна Романова. И он не понимает ее поступка, и он не понимает, что же это тогда все было, и зачем все это было, и так далее. Вы знаете, когда я читаю «Чистый понедельник», у меня, меня не оставляет вот это ощущение какой-то, игры, что ли, вот этой самой рубежа 19-20 веков, когда людей могло бросать от любовной экзальтации в экзальтацию религиозную. Наверное, я не права, скорее всего, это так. Я психологически не могу себе представить вот такого невероятного перелома. Но это вот какое-то заламывание рук, что ли, в моем представлении. Но опять же, да, я обыватель, и я не знаток Бунина, и, скорее всего, я не права. Объясните, пожалуйста, что там происходит, что это за драма такая?
Знаете, начнем, наверное, с того, что «Чистый понедельник» – это своеобразный духовный итог всего прозаического творчества Бунина о любви. И Бунин действительно не случайно считал его своим лучшим произведением. Дело в том, что этот небольшой рассказ по объему, небольшой, включает в себя ну, практически целую жизнь героев. И в рамках этого рассказа происходит духовное перерождение как героини, так и героя. И в этом смысле этот рассказ, он даже выходит за пределы жанра рассказа и скорее чем-то похож на роман. Неподготовленному читателю, мне кажется, достаточно сложно действительно в этом рассказе разобраться. Но то, что отмечают все, кто читает этот рассказ, это некая двойственность главной героини. И, в принципе, двойственность всего, что описано в этом рассказе. Двойственность образа Москвы, двойственность образа жизни героини. С одной стороны, она проводит время в ресторанах, на капустниках художественного театра, в театрах. Увлекается современными какими-то писателями, популярными декадентами, да? С удовольствием и с толком, и с чувством участвует в таких русских ужинах, да? Широких. А с другой стороны, мы видим, что она посещает, допустим, кладбища, монастыри, посещает службы на Страстной неделе, цитирует в разговоре с главным героем некоторые слова из повести о Петре и Февронии. Да? То есть получается, что героиня-то живет некой двойной жизнью. Да? В ней есть некое раздвоение, некое противоречие в ее личности. Проще всего и, наверное, правильнее всего это противоречие объяснить через святоотеческое понимание человеческой личности, человеческого существа вообще. Дело в том, что, допустим, если мы вспомним святителя Феофана Затворника, он говорит о том, что человек состоит, по сути, из трех частей. Да? Это тело, душа и дух. Дух – это высшая часть души, которая обеспечивает или отвечает за общение человека с Богом, за его взаимодействие. Так вот, в этом главной героине рассказа «Чистый понедельник» мы видим очень четкое противоречие между жизнью тела и души с одной стороны. Да, то есть тело, понятно, что это телесные потребности. Да, вкусно поесть, вкусно попить. Душа – это воплощение трех душевных сил. Разумной силы, желательной и эмоциональной. Да? То есть это все, что связано с деятельностью человека умственной, все, что связано с его эмоциями, действием воли. Это то, как мы видим человеческую личность в большинстве случаев. Да? Но есть и третья составляющая в человеке – это дух, который, в свою очередь, проявляется в таких вещах, как страх Божий, то есть осознание человеком, то, что он является тварью Божией и должен во всем ориентироваться на своего Создателя, на своего Отца. Далее – это совесть, которая говорит человеку, что право, что неправо, что угодно Богу или что не угодно. И последнее – это жажда Бога. Так вот, жажда Бога является ключом, наверное, к пониманию личности главной героини. Дело в том, что, тоже по словам святителя Феофана, истинное счастье, пока человек живет не в духе, невозможно. Его бесполезно ждать. Душевная и телесная жизнь при благоприятном течении дают что-то похожее, как будто бы на счастье. Но, по словам святителя Феофана, это бывает мимолетный призрак счастья, скоро исчезающий. Действительно, если мы свою жизнь пытаемся основать на проходящем и тленном, то мы в конечном итоге оказываемся разочарованными. А истинное счастье заключается именно в общении человека с Богом. Так вот, именно этого на самом деле и ищет главная героиня. Вот в этих ее попытках обрести себя в богослужении, в ее словах о том, что она думает о том, чтобы уйти в монастырь. Но вот эта душевная и телесная стороны жизни ее не отпускают. И вот этот диссонанс, вот эта борьба внутренняя в героине как раз и выливается в то, что, несмотря на ее духовные потуги, да, происходит вот это действительно грехопадение, но после этого происходит и восстановление. Причем как героини, так и героя. Дело в том, что есть такая расхожая поговорка, да, не погрешишь, не покаешься, но в данном случае она уместна. Бунин, как человек скажем так, откровенный и не стесненный какими-то рамками православия, он не ставит перед собой задачи показать, как должна строиться духовная жизнь. Но он показывает, как она в действительности может строиться. И действительно, для того, чтобы принести покаяние, человеку иногда необходимо упасть. И в данном случае очень закономерно здесь видится аналогия с блудным сыном. Ведь блудный сын принес покаяние перед отцом именно тогда, когда он дошел до предела падения, когда он пришел в отчаяние. И тогда он пришел в себя. Так вот, героиня на том этапе, на котором она еще не пришла к падению, не могла полностью, наверное, ощутить в себе необходимость покаяться и необходимость обратить жизнь к Богу, чтобы познать счастье в нем. И именно после вот этого грехопадения происходит преображение героини, постепенное преображение, опять же. То есть Бунин не был бы честен, если бы это произошло вот прям вот так вот красиво и замечательно, и она тут же отправилась бы в монастырь. Нет. И более того, в концовке рассказа мы видим то, что ей тяжело дается этот подвиг. То есть вот там есть такие слова, да, героиня следует за преподобной мученицей будущей Елисаветы, неся в руке свечу и обращает взгляд куда-то в темноту, в сторону, где стоит ее возлюбленный. И взгляд этот, наверное, свидетельствует о том отношении, которое имела жена Лота к тому, что она оставила в покинутом ее городе. То есть вступление в монастырь – это не венец, это только начало настоящей борьбы, настоящей духовной жизни, настоящей невидимой брани, борьбы со своими слабостями и с искушениями. И то же самое здесь происходит с главным героем, для которого также происходит перерождение. Потому что когда героиня его оставляет, он ударяется в пьянство, в печаль, может быть, даже в уныние. Но начинается это пьянство с его похода к иконе Пресвятой Богородицы. Вот как это неудивительно, да? Это отправная точка, Иверская часовня, богослужение у Иверской иконы Пресвятой Богородицы. И заканчивается этот период уныния и печали также в обители. Да? То есть герой оказывается в Марфо-Мариинской обители. Так вот, за этот период происходит следующее. Герой обретает настоящую любовь к своей возлюбленной. Если вся его любовь на протяжении всего рассказа была эгоистичной и требовательной, то после вот этого случая, когда он видит ее среди сестер милосердия, он ее как бы отпускает. И в данном случае он обретает любовь христианскую, которая не ищет своего, по слову апостола Павла. Поэтому рассказ действительно очень глубок, и не имея погруженности хоть небольшой в христианский контекст и в христианскую антропологию, богословие, мне кажется, его действительно сложно без каких-то сторонних комментариев воспринять в его целостности и полноте.
Отец Александр, а Бунин сам насколько погружен был в христианский... Понятно, что в христианские смыслы и контекст, безусловно, как и все образованные культурные люди, или большинство из них того времени... А вот жизнь его каким образом была связана с, не с церковью, что ли, а насколько вот можно сказать о том, что для него в его обыденной жизни это было значимо, скажем так?
Начнем с того, что действительно это была та эпоха, когда любой образованный человек, он имел, по крайней мере, понимание христианского контекста, знал закон Божий, да. Но в отношении к Бунину мы, конечно, не можем сказать, что он был, допустим, воцерковленным православным христианином в нашем традиционном современном понимании. Но я бы обратил здесь внимание на следующее. Когда мы читаем «Окаянные дни», в самом конце этого дневника мы находим такие слова. Бунин повествует о себе и своей супруге и говорит то, что мы часто заходим в церковь, и всякий раз с восторгом до слез охватывают поклоны священнослужителей каждый день. И все это благолепие, пристойность, мир всего того благого и милосердного, где с такой нежностью утешается, облегчается всякое земное страдание. И подумать только, что прежде люди той среды, к которой и я части принадлежал, бывали в церкви только на похоронах. Это означает то, что вот этот переломный момент, действительно, эти окаянные дни в большой степени сыграли роль для Бунина в том смысле, что он в большей степени и глубже обращается к Библии. Поэтому, и, кстати, он не единственный раз об этом пишет, да, в том числе на страницах «Окаянных дней», он говорит о том, что «перечитываю Библию», он цитирует пророка Иеремию, осмысляя происходящие события. И в более поздних его сборниках, допустим, даже в сборнике «Солнечный удар», там есть один рассказ «Воды многие», он относится к более раннему периоду, но тем не менее, это осмысление жизни через Библию, через Ветхий Завет в основном. Это благодарение Творцу. Поэтому мы можем, с одной стороны, судить о человеке по каким-то фактам из его биографии, а с другой стороны, мы можем судить о человеке по его произведениям. И в части любого художника, любого творца, любого писателя судить по произведениям, наверное, это будет более объективно. Потому что произведение – это изливание души на бумагу. Поэтому я думаю, что мы имеем все основания говорить о том, что Бунин был человеком глубоко чувствующим и переживающим в религиозном смысле.
Переживающим присутствие Бога в его жизни и порой, может быть, даже, ну, с учетом того времени, в которое все это происходит, и этот 17-й год, который разломал его жизнь, да, и таким переломным стал вот до и после, очень четко это все, конечно, в его судьбе разделилось, наверное, человеком вопрошающим отчасти тоже. Об этом еще обязательно поговорим. Напомню, что в программе «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня диакон Александр Родин, староста храма Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском Стрешнево, аспирант Московского государственного университета культуры, и, собственно, кандидатская диссертация отца Александра, она посвящена как раз Ивану Бунину и его книгам. Я, Алла Митрофанова, буквально на минуту прервемся и вернемся к этому интереснейшему разговору. Он приурочен, напомню, к 150-летию со дня рождения Ивана Бунина.
Светлый вечер. На радио «Вера».